Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Притча о виноградниках рисует нам жизнь Палестины той эпохи, Палестины, входившей в Римскую империю, Палестина, которая стала внезапно частью чего-то очень напоминающего Советский Союз, где определенная автономия есть, где есть какие-то общие налоги, местные налоги, а главное, где можно свободно передвигаться. Не только потому, что никто не мешает, государственных границ, межгосударственных нету, но и потому, что крепкая центральная власть, власть знаменитого Цезаря, его преемника, она очистила Средиземное море от пиратов. И именно тогда человек мог жить в Риме, а виноградник в Палестине. Конечно, от Рима до Палестины добраться это стоило огромных денег. Это плавали, как правило, по берегу, а не прямо через море. Так что все равно уходил не один месяц пути. Но, тем не менее, все-таки такая ситуация была возможна. И действительно право предусматривало возможность истечения срока давности. Поэтому это не совсем безумный какой-то план убить наследника с расчетом, что потом виноградник станет наш. Иисус не опровергает этих порядков. Он берет эту странную с нашей точки зрения ситуацию как попытку еще раз объяснить людям, что главное в их отношениях с Богом. Когда люди убивают Бога, когда мы перестаем жить с Богом. А если мы с ним не живем, значит, мы его убили. Мы его выгнали из своей жизни, значит, он в нашей жизни мертв. А ему хочется быть живым именно в нашей жизни. Мы убиваем Бога каждый раз, когда не слушаем его упреков. И Иисус говорит о пророках, когда говорит о слугах, которых послал Бог, хозяин виноградника, к работникам. Пророки говорили о том, что люди должны сотворить достойные плоды покаяния. О чем конкретно говорили пророки? Они были разные, они жили в разные эпохи Израиля. Они жили одни в эпоху величия государства, другие жили, когда государство уже растиралось в порошок между Сирией, Египтом, Вавилоном. Третьи жили, когда народ был уведен в плен, но судьба их, как правило, была одна и та же. И человек, который ходит в золоте, который повелевает десятками лошадей, возниц, конниц, и эти люди не слушали, потому что богатые. И те люди, которые сидели на реках вавилонских и пели жалобные песни, и эти люди не слушали пророков, потому что бедные, нечего Богу предложить, отойдите от нас. Что вы к нам с покаянием? Если у человека нет направленности к Богу, он будет считать себя чистым и безгрешным и во время здоровья, и во время болезни, и во время богатства, и во время бедности, и когда есть работа, и когда нет работы, и в молодости, и в старости. И вот для таких Бог приходит в мир сам. Он приходит как Спаситель. И в нашей жизни много есть пророческого. В нашей жизни сама окружающая среда говорит с нами на языке предупреждений, как говорили ветхозаветные пророки. И мир, жизнь, суета, то, что мы называем, они нас предупреждают, что наша жизнь не бесконечна, что терпение Божие тоже не бесконечно. Жизнь нас учит и учит и учит, а мы ее отвергаем и отвергаем. И все, как герои этой притчи, все думаем, что мы не слуги жизни, а что мы ее владельцы, что мы не творение Божие, а что мы кузнецы своего счастья. И вот что сейчас надо только вот этого выгнать, от этого освободиться, и тогда все будет наше, все море. А потом приходит критический час, и в нашу жизнь входит Господь, и Он нас касается. И это происходит каждый раз, когда в нашей жизни появляется чужое несчастье, чужая беда, которую мы не в силах преодолеть, потому что это может быть неизлечимая болезнь, это может быть потеря близкого родственника. Много горя в мире. И с каждым горюющим, и с каждым несчастным, с каждым, у кого кто-то умер, с каждым, кто умирает, с ним Господь Иисус Христос. И в нашу жизнь Он входит не тогда, когда мы торжественно поднимаем ладонь и торжественно крестимся, Он входит в нашу жизнь тогда, когда в нашу жизнь входят страдания. Это не так редко, и это не так трудно заметить, потому что на самом деле, при том, что в целом наша жизнь, раз уж мы здесь, благополучна, хлеб есть, вода есть, крыша есть, работа есть, все-таки более-менее как-то так катимся, но тем не менее в нашей жизни есть и страдания. Есть страдания от того, что мы не такие, какие Господь нас хотел бы видеть. Есть страдания, потому что отношения наши с другими людьми неправильные. Мы привыкаем к этому. Мы находим оправдание. С годами это все окостеневает. Но ведь это же неправильно. Это так же неправильно, как отпечатки древних каких-то животных существ. Отпечаток есть какого-нибудь стрелобита, а жизни-то нету. И вот наша жизнь вот так вот каменеет. И тогда в решающий час, когда спадет вот эта завеса благополучия, завеса спокойствия, когда придет Царство Божие в силе, когда любовь и добро больше не будут ограничивать себя, а придут к нам сполна, мы в нашей окаменелости, мы в нашем эгоизме готовы их встретить. Мы можем сегодня уже быть свидетелями не нашего искусства ходить по канату, не нашей ловкости зарабатывать деньги, устраиваться, выстраивать отношения с людьми так, чтобы и себя не обидеть, и другому себя тоже показать. Или мы будем свидетелями того, что всякая душа Духом Святым живится, что всякое счастье, всякая любовь, они от Творца, они от Него исходят. Вот такими свидетелями мы призваны быть. И сегодня, сойдясь сюда, как обычные люди, сойдясь сюда, как сходимся в кафе на праздник, мы будем расходиться уже не просто как служители Божии, а если мы действительно принимаем сегодня это собрание и эту еду, эту трапезу, как тайную вечерю, мы уже будем расходиться как свидетели о Христе, которые могут свидетельствовать и показывать, и напоминать, что такое заповеди Христовы, что такое Евангелие Христово и что такое любовь Христова ко всем людям до смерти и до воскресения. В Отце и Духе Святом. Аминь.